«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын досрочно сложил в себя полномочия. Об этом сообщает РИА Новости. У депутатов теперь есть возможность проголосовать за кандидатуру бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева. Эту ситуацию мы обсудим с политиком Константином Боровым, который в нашей студии. Добрый вечер, Константин Адамович.
Добрый вечер.
Пока вас не было, серьезные потрясения произошли в Кемерово. Сгорел центр «Зимняя вишня», был траур в стране. И всякие метаморфозы происходят с Аманом Гумировичем Тулеевым. То он уходит, то он подал в отставку. А сегодня оказалось, что у него есть еще такая лазейка стать спикером Кемеровской думы. Как вы считаете, нужен он вообще российской политике, Аман Тулеев?
Ну, структура власти в России устроена по типу мафии. Все защищают всех. В тот момент, когда кого-то сажают или осуждают, или там в нашем случае снимают, страдает все, так сказать, сообщество. Поэтому все всех спасают до последнего момента. Это корпоративные интересы. И еще один момент. Очень много примеров того, как ослабленный политик, ушедший от власти политик, становится мишенью для укрепления новых политиков, для укрепления власти. И его начинают пинать ногами, иногда даже сажают слабого политика. Так что Тулеев в данном случае просто занимается самозащитой, обеспечивает себе безопасность.
Иммунитет.
И в некотором смысле иммунитет, хотя мы с вами знаем, что получить решение Следственного комитета, решение любой думы о привлечении к уголовной ответственности – это дело очень простое. Если это нужно для дела.
У нас на связи Ксения Пахомова, руководитель штаба Алексея Навального в Кемерово. Добрый вечер, Ксения. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, велик ли уровень коррупции у вас на родине? В Кемерово, имею в виду.
Да, безусловно, велик, в общем-то, как и во всей стране, и на любой территории, где власть абсолютно несменяема, и когда все дозволено, так же и у нас.
Сколько уже лет вас радует Аман Гумирович своим руководством?
Уже более 20.
Да, неплохо, да. Кстати, Натанович, вы с каких пор помните Амана Тулеева как члена истеблишмента или российской политики?
Ну вот с демократических времен, когда он был лидером такого чуть непокорного региона, но с которым Борис Николаевич всегда находил общий язык, ну как-то решали проблемы региона. А то, что касается коррупции, в сегодняшних условиях это один из важнейших инструментов власти. Инструменты коррупции укрепляют власть, делают представителей власти лояльными. Так что было бы странно, если бы в этом смысле Кемерово чем-то отличалось от любого другого региона.
Ксения, какова сейчас обстановка в городе после недавних трагических событий? И доверяют ли люди официальной версии случившегося?
Ну, буквально, наверное, вот пару дней, как более-менее нормализовалась обстановка в городе, до этого было ощущение, что город вот просто в постоянном трауре находится. По поводу доверяют, не доверяют официальной версии, сейчас сложно сказать, но буквально через 2 дня после случившейся трагедии у нас был стихийный митинг, и люди требовали ответить, сколько на самом деле жертв. То есть изначально не было доверия к официальной информации. Вот. Но сейчас все более-менее нормализовалось, но, конечно, все равно находятся люди, которые считают, что жертв гораздо больше.
А были попытки сокрыть количество подлинных жертв, или это просто подозрение таких вот встревоженных, мнительных горожан?
Изначально информация выдавалась как-то частично и не совсем корректно, вот, и плюс еще много слухов распространялось на тему того, сколько там на самом деле людей погибло, вот, и поэтому, ну, в городе начались волнения на эту тему. То есть был случай, например, когда наш мэр говорил, что погибших нет, но на этот момент числилось уже 4 погибших. То есть такие неточности случались. Вот. И поэтому у людей были сомнения.
А в чем главную причину видят? Есть ли конкретные виновные, которых укрывают, может быть, или скрывают от общественного суда? Или уводят следы?
Главная причина – это коррупция.
Или за взятки получены разрешения от пожарных, от МЧС и от всех служб безопасности, да?
Да, но сейчас говорят, что это здание вообще было самостроем. Ну, представляете, да, в центре города стоит огромный 4-этажный самострой. И никому до него нет дела. Вот. Но при этом там проходили проверки, там даже проходило какое-то мероприятие, проводимое МЧС. Вот, какое-то награждение, что-то вроде этого. Но при этом сейчас говорят, что это был самострой. То есть, ну, просто чиновники друг друга покрывают.
Так вот, мы как-то вздохнули спокойно, когда Аман Гумирович ушел в отставку, а тут опять появились слухи, что он вернется. Как вы считаете, Константин Натанович, он получил шанс из Кремля продолжить свою политическую карьеру?
Я думаю, согласие Кремля на сохранение его позиции влиятельного политика, безусловно, было получено. Я думаю, что для Кремля это важно, важно идеологически, чтобы люди, которые лояльны Кремлю, которые служат Кремлю, чтобы они не становились мишенью, не становились бы жертвами, ну, вот каких-то демократических или подобных демократическим процессам. Вот, защищать Тулеева Кремль хочет, может, ну и делает это, потому что в противном случае у нас с вами могут возникнуть вопросы более широкого профиля, там, о расходах на оборону нашей страны. То есть у нас могут возникнуть вопросы к руководству страны. Если модель, примененные к демократические, так сказать, условно говоря, избранному чиновнику, начнет где-то работать. Поэтому Кремль старается сохранить стабильность всеми возможными способами.
У нас на связи Николай Ковальчук. Это политик, представитель Кемеровского регионального отделения партии «Яблоко». Добрый вечер, Николай Петрович.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как по-вашему, может ли Аман Тулеев продолжить свою политическую карьеру, или его надо отдать под суд?
Разумеется, с нашей точки зрения он должен быть отдан под суд, потому что ответственность за те события, которые произошли в последнее время, да и не только эти события, требует только этого решения. Если он останется, а завтра, кстати, у нас проходит заседание Совета народных депутатов, и ставится вопрос о возможности избрания Тулеева на пост председателя Совета народных депутатов в нашей области. Но это будет непонятное что-то, непонятное, и последствия трудно даже просчитать. В связи с этим мы сделали заявление и отправили это заявление в администрацию президента Российской Федерации, полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе, в Государственную Думу Российской Федерации, исполняющему обязанности губернатора Кемеровской области Цирёва Сергея Евгеньевича. Значит, с нашей точки зрения, требование Тулеева в отставку было высказано тысячами людей на митинге 27 марта после трагических событий 25 марта в Зимней Вишне. И пожар в Зимней Вишне не случайность, а закономерный результат системы власти, сформированной Иваном Тулеевым на протяжении 20 лет. И именно на нем лежит большая часть ответственности за трагедию 25 марта 2018 года. Предложение депутатов Госдумы – это политический акт, а они предложили как раз 8 депутатов Государственной Думы от Кемеровской области избрать Тулеева на пост председателя областного совета народных депутатов. Так это политический акт нашей цели, который спровоцирует хаос в управлении областью и приведет к дестабилизации политической ситуации в Кузбассе. Возвращение Тулеева в законодательную власть не только контрпродуктивно, но и опасно с нашей точки зрения. Одновременно это нравственный акт, точнее безнравственный, поскольку это акт глумления над памятью погибших, полное небрежение к скорби родных и близких, жертв недавней катастрофы. Абсолютное пренебрежение к менее тысяч кузбассовцев, которые твердо сказали свое «нет» Аману Тулееву. Ну и в связи с этим Кемеровское региональное отделение партии «Яблоко» поддерживает позицию десятков тысяч простых жителей Кузбасса и настаивает на принятии абсолютных мер по недопущению возврата Амана Тулеева во власть в Кемеровской области на любом посту. Ну а вопрос о ответственности, уголовной ответственности и судебной. Ну, сейчас работает Следственный комитет, очень квалифицированный, насколько нам дают об этом сведения средства массовой информации. И эта комиссия, по-видимому, найдет достаточно много документов и фактов, которые позволят привлечь к ответственности многих, помимо Амана Гумеровича, ну и в том числе Амана Гумеровича, к ответственности за те события, которые происходят в нашей области. Вот позиция наша в этом плане.
Спасибо. А какие формы протеста вы намерены использовать? Может быть, пикеты одиночные или какие-то, может быть, другие формы уличного протеста, массовые акции или демонстрации, или митинги?
Вот буквально 2-3 апреля состоялся суд областной, и было принято решение об отмене решений областной администрации областного совета о предоставлении мест для проведения публичных мероприятий. Последнее место, которое у нас было отведено для публичных мероприятий, это так называемый мототрек с гаревой дорожкой. Практически на окраине города, трудодоступный, место заброшенное. Но там в непосредственной близости находится автозаправочная станция с 80 тоннами горючего. И в связи с этим областной суд, естественно, принял решение, ну, в свете событий, которые произошли у нас в области, и отменил решение. И мы сейчас остались, по существу, без гайд-парка и без возможности провести публичные мероприятия законно. Но мы провели, ну, собственно, не мы, а жители Кузбасса 27 марта провели на площади Советов митинг. И поэтому я думаю, что такой митинг вполне возможен, если не завтра, то послезавтра. Ну, в ближайшее время в связи с попыткой вернуть Тулеева к власти. И потом, в каком положении кажется исполняющий обязанности Цивилёв? Впереди у нас выборы в областной совет народных депутатов 9 сентября. Выборы губернатора. Что за ситуация будет в области? Это просто кошмарная ситуация. Будет противостоять, с одной стороны, новая администрация в лице Цивилёва и огромный депутатский корпус, сформированный Тулеевым и контролируемый им. Так что ситуация будет очень и очень сложной. Поэтому надо ее разрешать, наверное, сейчас, не допуская, чтобы приобрела драматический характер эта ситуация. На этой позиции мы стоим.
Спасибо большое. Дайте вопрос Ксении зададим. Ксения, а какие результаты показал ваш край в день выборов президента? Может быть, Тулеев очень важен как поставщик голосов за партию власти?
Тулеев, безусловно, важен как поставщик голосов. Он постоянно рисует выборы. И в этом году тоже было не исключение. У нас были очень сложные выборы. Ну, то есть даже хуже, чем мы ожидали. Мы знали, что будет жестко, но мы не знали, что будет настолько жестко. То есть у нас выгоняли наблюдателей с участков, отбирали направления и так далее. И им удалось нарисовать даже ту же самую явку. Мы насчитали 56% пришедших, в итоге нарисовали 83%, то есть 27% разницы. Ну и, естественно, все голоса за Путина. Ну, не все, но большинство голосов за Путина.
Константин Натанович, как вы считаете, вообще такой ценный кадр, как Аман Тулиев, который 100% с лишним дает президенту в день выборов, он так легко с ним, наверное, вряд ли расстанутся?
Вы знаете, Володя, процент выборов даст любой губернатор, который хочет остаться от власти, любой преемник Тулеева. Проблема в другом. Кремль видит в этой ситуации некую модель противостояния граждан, общества и власти. С одной стороны, нагнетать, повышать температуру этого противостояния нельзя, и, ну, по крайней мере, половинчатое решение уже принято, он перестал быть губернатором, это очень серьезное решение. И очень сложное для Кремля решение. Вот. Но с другой стороны, проигрывать, так сказать, в противостоянии, уступать полностью народу, обществу, это тоже не оптимальная стратегия. Иначе придется вот этой милой девушке и ее руководителю...
Называете ее коллега из «Яблока».
Нет, милый, она не из «Яблока».
Нет, она-то от Навального, а ее вот коллега, он из «Яблока».
Это да, я с ним совершенно согласен. Он абсолютно справедливо оценивает ситуацию и как раз выступает за вот эту первую часть напряженной ситуации. То есть ее надо снять. Иначе вот это противостояние с народом, с толпой, с митингами, оно продолжится. Но с другой стороны, уступив в Кемерово, значит, придется уступать, и не дай бог, я так думаю в Кремле, не дай бог придется уступать и в Москве. Выборы мэра Москвы намечаются, там, ну, другие какие-то выборные акции.
И в Чечне придется выступать.
Не, ну, вы уж радикально очень. В Чечне 97% будет всегда, вне зависимости от явки. У нас есть региональное отделение партии в Чеченской Республике. Очень смелая женщина им руководит. Она рассказывает, что люди вообще не ходят на выборы, то есть там явка, ну, реально измеряется процентами. Вот, однако
рисует
необходимую цифру и чуть-чуть, так сказать, больше. Необходимая цифра, насколько я понимаю, была 74% явки или за Путина. Потому что я не помню, как у них это распределялось. Некоторые губернаторы хотят продемонстрировать сверхлояльность. И у них как у Тулеева получается 87%, 95-97%, все как в советские времена. Кстати, здесь очень много аналогий с советскими временами. Похожие ситуации были в конце существования Советского Союза, и они тоже раскачивали очень серьезно ситуацию. И Кузбасс вообще это регион, который подарил России шахтеров, которые приходили к Белому дому и стучали касками. То есть такая активная форма протеста. Вот. И боюсь, что Кремлю очень не хочется, чтобы эти шахтеры опять возбудились против власти.
Ну да, разумеется. Дайте еще Ксении зададим вопрос. Ксения, а когда были выборы губернатора, была какая-то альтернатива Аману Тулееву? Или это все были карманные?
У нас все делается по старинке, у нас не допускают кандидатов просто.
То есть он был один в бюллетене, да?
Нет, в бюллетене-то он был, конечно, не один, но это все не в счет.
Это до чего вы еще не дошли,
ну,
да?
Ну, то же самое, знаете, Москве Путин у нас тоже был не один в бюллетене в этот раз, но что толку-то? Вот.
Да, к сожалению. Ну что ж, давайте зададим вопрос Николаю Ковальчуку. Николай, как вы считаете, как можно реально изменить ситуацию в вашей Кемеровской области?
Ну, к сожалению, надо признать, что уровень политической культуры у нас не очень высок. И поэтому только если граждане активно займутся политикой, начнут отстаивать свои интересы, только этим можно сломать ситуацию у нас и в области, и в России в целом. Только народ, который занимается политикой, может рассчитывать на успешное развитие, на процветание. А нация, которая не занимается политикой, она обречена получить такое существование, которые мы сейчас выручим. Ведь мы, как один из политологов сказал, Кузбасс, он сейчас на середине между Россией в целом и Северной Кореей. То есть мы 20 лет под руководством Тулеева упорно двигались в сторону Северной Кореи. И остановить этот процесс, конечно, хотелось бы, но без участия широких народных масс вряд ли удастся.
Да. А почему такие большие льготы положены Аману Тулееву после отставки? Ему и резиденцию, служебное помещение, помощник, ежемесячные выплаты, льготы и еще звание народный губернатор России.
Да. Но дело в том, что это решение было принято кузбасскими депутатами. Хотя они называются народными, но они же не народные. Они все назначены Тулеевым. Поэтому чего ждать от этих народных депутатов? Ничего другого не приходится. Дело в том, что у нас 9 сентября как раз выборы. И если Тулеев не будет председателем, то шансов у этих депутатов остаться депутатами будет очень мало. Поэтому они так и суетятся сейчас, защищая свои собственные интересы. Но наша задача – отстоять интересы народа. Раскрыть глаза, поднять веки. К сожалению, состояние политической анемии, оно продолжается. Ну вот, потихонечку все-таки народ просыпается, мне кажется, и в Кузбассе, и в России политическая деятельность начинает прозревать.
У вас есть какая-нибудь другая команда, которая готова прийти на смену команде Тулеева? Какая-нибудь другая, может быть, я не знаю, как назвать ее, но не мафия, но...
Я думаю, что у нас в области есть люди, которые могли бы. Правда, надо сказать, что Тулеев за 20 лет почистил. И многие из тех, которые могли бы, давно покинули область, вынуждены были покинуть область. Но, тем не менее, Кузбасс богатый край не только различными полезными ископаемыми, но талантливыми людьми. Так что команду я думаю, что можно создать.
Приглашенные.
Да, но это будет из Кремля уже, кому будет команда. Я-то надеюсь, что народное творчество поднимется. Ксения, вопрос. Ксения, вы как надеетесь сменить власть в вашем регионе? Какие у вас есть законные средства в запасе?
Сменить власть, имеете в виду Тулеева или уже пришедшего из Москвы к нам Цивилева? Потому что сейчас, как я вижу, сейчас у нас конфликт власти, потому что это не одно и то же, это разные группировки.
Уже началась междоусобица, да? Так это, может, в этой мутной воде, может быть...
Да, поэтому, знаете, здесь есть вариант, что они друг друга съедят сами.
Хорошее, да, у нас политическое будущее. Как вы считаете, вообще во всех регионах такая же ситуация неблагополучная, как у вас? Или Кемеровская область и Кузбасс, это они всех оставили далеко позади?
Ну, по моим наблюдениям, у нас во всей стране неблагополучная ситуация. Ну, вот я общаюсь с коллегами из других регионов, и у них тоже свои проблемы. То есть в каждом регионе есть какие-то свои особенности и есть свои трудности. Вот. Ну, конечно, не так много у нас регионов, в которых таких губернаторов, как Тулеев. Вот. Тулеев, он у нас такой один, конечно.
Спасибо большое, Ксения. Давайте зададим вопрос Николаю Ковальчуку. Николай, а у вас Совет народных депутатов, он однопартийный или там есть какие-то представители оппозиции? Это может быть ваши
партии? Оппозиции там нет. По определению быть не может, поскольку они все назначены Тулеевым. Назначает только лояльность. Единственный способ подбора. 44 депутата от «Единой России», один от ЛДПР и один от «Справедливой России». Но все они тулеевские депутаты. Все без исключения. То же самое можно сказать о муниципальных депутатах. Нет ни одного депутата, который не был бы назначен администрацией, по сути дела. То есть мы никуда не ушли от Советского Союза в этом плане.
Вот в центре как-то просыпаются люди, вот, в частности в Москве, во многих районах. Там муниципальные депутаты все-таки более прогрессивные. У вас этого еще не дошло
Нет,
до этого?
Нет, к сожалению, у нас все затрамбовано, заасфальтировано, забетонировано за 20 лет. Там, где чуть-чуть что-то появится, зеленое, растущее, пробивающее сквозь асфальт, сразу же команда оперативно зачищает, вытрамбовывают, асфальтируют и заливают бетоном. В этом отношении опыт огромный, Роман Агумирович. В этом отношении он талантливый политик, без сомнений. Но вот в плане служения народу, здесь это его ахиллесова пята.
А чьи по собственности формально вот эти сейчас шахты, которые в вашем регионе расположены, они же вряд ли остались в государственной собственности?
Да нет, конечно. Да шахта у нас осталось-то немного, сейчас разрезы. А разрезы вот сейчас на юге у нас, в Кузбассе, экологическая катастрофа. Там тоже люди выходят с протестами массовыми, не считая со здоровьем людей, с интересами людей, идет разработка этих карьеров. Цены на уголь выросли, поэтому сейчас извлечение прибыли – главная задача. И все это работает командой. Которыми, ну, даже сращивание, полное сращивание аппарата власти и наших бизнесменов. Поэтому все увязано воедино, и поэтому очень сложно нам решать эти проблемы какие-то.
Да, Константин Натанович, вот видите... По существу сращивание большого бизнеса и местной олигархии происходит даже на уровне Кузбасса, что уж говорить про всю Россию. Как с этим можно, как этому можно противостоять?
Нет, ну противостоять невозможно. Начался процесс вот, с 2000-х. А государствление экономики, и сейчас это и Кремль признает, значит, это не называется корпоративным государством, вот, но тем не менее чиновники, они же крупные бизнесмены, они же олигархи, это некое такое сообщество, которое и властью управляет, и экономикой. Единственный метод борьбы с этим – это конкуренция, здоровая конкуренция, которая приводит к очень положительному результату. Возникают новые предприятия, новые рабочие места, товары становятся дешевле. Но сегодня предпринимаются, по-моему, все усилия для того, чтобы эту несчастную конкуренцию не допустить. Один только проект импортозамещения – это проект, прямо направленный на исключение конкуренции.
Как по-вашему, насколько эффективно вот это расширение списка санкционного против русских олигархов и против российских предприятий, которые Америка расширила?
Вы знаете, там трудно сказать, что это все олигархи. В основном это люди, которые реализуют проекты Кремля на деньги Кремля, финансируются из бюджета. И в тот момент, когда действия Кремля называются уже преступлениями против человечности, ответственность, уголовную ответственность, ну и моральную, конечно, начинают нести не только те, кто отдают приказы, но и вот эти маленькие группы, которые финансируют эту историю. Это очень правильное решение, решение важное не только для Запада, для Соединенных Штатов, для Европы, важное для России. Нам с вами всем показали на людей, которые создают условия для мировых катастроф, для противостояния с Западом, в том числе военного, для создания точек конфликтов там, в Украине, в Сирии. Нам всем с вами сказали, вот эти люди, они несут паритетную ответственность с властью, с человеком, который отдает непосредственные приказы. Они эти приказы реализуют. Не только военные, которые там нажимают спусковые крючки, но и те, кто финансирует проекты. Вот, там, скажем, Пригожин и вмешательство фабрики троллей в выборы в Соединенных Штатах. Это проект, прямо финансируемый из Кремля, из бюджета, из наших с вами денег, наших с вами налогов. И в этом смысле заявление Медведева, вот недавнее, и Дворковича о том, что потери, которые понесут предприниматели, а на самом деле исполнители кремлевских проектов, будут компенсированы, это заявление очевидное, то есть проект по проведению гибридной войны будет продолжен, будет финансироваться Кремлем. Неважно, кто будет исполнителем этих проектов. Вот. Так что ситуация печальная, опасная.
Николай Петрович, как вы считаете, насколько эффективно расширение санкционных списков, вот куда попали некоторые российские предприятия еще дополнительно, и российские предприниматели, олигархи? Вам слово.
С нашей точки зрения, это эффективное средство, поскольку оно дает возможность осознать нам, что происходит в нашей стране и где лежат корни наших проблем. И экономические возможности наши противостоять Западу, тем более в военном отношении, ограничены, они сужаются. И основная тяжесть сейчас с ростом гонки вооружений будет ложится на плечи граждан. Я думаю, что они почувствуют в ближайшее время на своих плечах. И это будет способствовать приходу к пониманию действительных причин той проблемы, которая стоит перед нами.
Спасибо, Николай Александрович. Константин Натанович, как вы оцениваете вот этот внезапный всплеск инфляции и большое падение относительно евро, российского рубля?
Ну, российский рубль, его позиция очень сильно зависит от состояния бюджета, от прихода, так сказать, средств в бюджет. В ситуации, когда сильно падают рынки, дешевеют компании, крупные компании, основные поставщики финансовых ресурсов в бюджет, рубль должен дешеветь, потому что валютное обеспечение, так сказать, объективное, скажем так, обеспечение рубля снижается. Это рынки упали очень существенно, там, на 10-20%. В Гонконге Русал на 50%, ну, на 47%. Вот, поэтому, ну, это объективная закономерность. Санкции, которые накладываются на крупные компании, они влияют на поступление средств. Компании, когда их стоимость очень серьезно падает, не падает их задолженности. То есть им приходится выплачивать те же самые проценты и кредиты, которые они выплачивали раньше. Это существенно снижает прибыль. Нет прибыли, нет поступления в бюджет, нет обеспечения рубля, рубль падает.
Николай Петрович, как вы считаете, приведет ли это падение рубля к росту цен, к инфляции, к дороговизне в вашем регионе?
Без сомнений. Григорий Алексеевич Явлинский и партия «Яблоко» предупреждали об этом давно, еще когда в 2014 году, помните кампанию «Крым наш», мы говорили о том, что рано или поздно придется за политические и военные авантюры расплачиваться. И расплачиваться придется рядовым гражданам. Вот это время уже наступает. Придется платить по счетам. Это неизбежно. И если мы не сделаем выводов, нации, народ, ну, этот счет будет расти и дальше.
Кстати, Натанович, как вы считаете, связана ли вот эта вот крымская авантюра с инфляцией, с падением цен, которые ожидают?
Ну, ситуация изменилась радикально, катастрофически.
После аннексии Крыма?
После авантюр, которые проводились в России в связи с войной с Украиной, в связи с аннексией Крыма, и в связи, ну, их очень много, финансовых авантюр. А вот я уже говорил о государствлении экономики. Это те же самые финансовые авантюры, когда Роснефть становится владельцем огромного числа независимых предприятий, участвующих в конкуренции, ну и другие монополии, так сказать, возникают в России, монополии, которые становятся неэффективными. Это общая закономерность. И сегодня цифры катастрофические называют экономисты. У нас очень усложнен доступ к реальной статистике, но ниже уровня бедности проживает, так сказать, на уровне нищеты и голода. По крайней мере, 10 миллионов граждан России, там еще 20 миллионов проживают ниже прожиточного уровня. И даже по объективной информации, 70% граждан сегодня тратят все, что они зарабатывают, на продукты питания. Вот это катастрофическая ситуация, и компенсируется она только мощнейшей пропагандистской кампании, одурманиванием людей, которым говорят, что да, плохо, но зато Соединенные Штаты не оккупируют там Россию и не начинают эксплуатацию ее ресурсов. Ну, Соединенные Штаты нет, а Китай, так сказать, огромное количество карикатур на эту тему, Сибирь наш. А Китай, так сказать, начинает использовать эти ресурсы за бесценок. То есть те цены, которые выставляются Китайской Народной Республике за аренду огромных территорий, вот, они несопоставимы даже с программами там, вот, переселения граждан на Дальний Восток. Это очень опасная, печальная ситуация. Кстати говоря, возвращаясь к Кемерову, я думаю, что ситуация, когда Тулеев остается, она очень сильно провоцирует граждан Кемерово на протесты и, возможно, какие-то изменения в структуре власти могут произойти именно благодаря повышению их активности. То, что вот я говорил о состоянии экономики и, так сказать, бедности граждан, это в еще большей степени проявляется в регионах. Там у нас есть благополучные регионы, Москва, Петербург, вот, а основная эта масса – это неблагополучный регион, там ситуация еще хуже.
Николай Петрович, как по-вашему, застрахованы ли другие регионы России от повторения той же трагедии, которая произошла недавно в Кемерово?
Нет, мы уверены, что не застрахованы. Причем эти трагедии будут, по-видимому, случаться все чаще и чаще, потому что возможности латать дыры все меньше и меньше, а дыр образуется все больше и больше. Экономические возможности сужаются, политические возможности сужаются. Поэтому мы и говорим о том, что политика может привести в конечном итоге к тому, что Россия рассыпется так же, как и рассыпался Советский Союз, в связи с неспособностью власти решать важнейшие, но элементарные вопросы с нашей точки зрения, очевидные. Сбалансировать интересы власти имущих и народа, обеспечить 50% присутствия депутатов, выражающих интересы народа, в Госдуме, в областном совете народных депутатов. Это так просто теоретически. Но практически, к сожалению, это решить очень сложно. Но мы пытаемся со своей стороны делать все возможное для решения этой проблемы.
Как по-вашему, Константин Назарович, зашла ли уже ситуация в России так далеко, что точка невозврата пройдена и невозможно ни какими-то ни катастрофическими мерами ее изменить?
Точка невозврата пройдена уже давно, и какие-то разумные или просто здравомыслящие предложения Кремль просто не в состоянии отработать. Значит, вот центр Кудрина делает какие-то предложения, там намекает на необходимость изменения политической ситуации, но в реальности власть уже не в состоянии, так сказать, отрабатывать вот это здравомыслие, она становится зависимой от инерции. Очень страшно пробовать делать какие-то изменения в структуре власти, вот в регионах. Регионы, кстати говоря, не только Кемерово, многие регионы становятся центрами, так сказать, оппозиции власти, потому что они пытаются решить две противоречивые задачи. С одной стороны, обеспечить лояльность центру, а с другой стороны, ну, просто выживать. Значит, некоторые регионы, как это было, кстати говоря, в конце Советского Союза, уже поговаривают о необходимости экономической независимости. Помните, в свое время страны Балтии говорили о необходимости хозрасчета?
Да, сначала они так говорили.
Да, и все это закончилось независимостью и развалом Советского Союза. Здесь я совершенно согласен с нашим яблочником. А признаков начала вот этого процесса дезинтеграции уже очень много. И проблема не в том, что там во всех регионах будут пожары, там проблема в том, что управление экономикой, управление гражданами, управление административными ресурсами, оно начинает давать сбои. И ну вот все, как было последние годы Советского Союза. Чем дальше, тем меньше ресурсов, тем меньше шансов на самостоятельное выживание регионов. И в этот момент регионы начинают думать о самозащите, о, так сказать, самовыживании. Вот. И постоянное противоречие, конфликт центра и регионов.
И колебания цен на нефть.
Ну, это одна из причин, их несколько. Авантюры, которые стоят огромных ресурсов, поглощают огромные ресурсы. И кроме авантюр еще есть политика, так сказать, направленная против Запада. Она действует не только в России как пропагандистский элемент, она действует как пропаганда, так сказать, и на Западе, и огромное число проектов, которые поглощают миллиарды долларов, реализуются сегодня в самых разных странах. Все, как в последние годы Советского Союза, когда телевизор рассказывал о том, что количество яиц и литров молока на душу населения растет, а граждане становились беднее, беднее, беднее. И потом уже, ну, это была, правда, не рыночная экономика, поэтому постоянно полки оказывались пустыми.
И вот, сверхмилитаризованный бюджет.
Сверхмилитаризованный бюджет, совершенно точно. В нашей ситуации полки, по-видимому, не будут пустыми. Но я уже здесь говорил об этом, что самые антиправительственные мощные плакаты – это ценники, которые сегодня видят все граждане России в магазинах. И эти ценники в связи с падением рубля в течение там ближайшего времени будут сильно изменены.
Да, я хотел сказать, что любая такая трагедия, подобная кемеровской, может быть, как искра, может быть, она как бы всколыхнет.
Всколыхнет народ, Сусана, приводит, да, к консолидации. Таких примеров, вот, возвращаясь к Советскому Союзу, было огромное число. И, как вы помните, литовское телевидение и события в других частях стран Балтии и Грузии, протесты, которые, значит, кончились саперными лопатками. И сегодня, кстати говоря, годовщина этих страшных событий.
Сегодня, да.
Вот. Сегодня. Так что эти процессы будут продолжаться, и проблема... Тут злорадствовать даже не хочется. Проблема для Кремля в том, что любое решение, там вот если говорить о Тулееве, и сохранить Тулеева во власти – это спровоцировать сопротивление народа. И убрать Тулеева из власти – это значит дать народу модель, так сказать, смены власти. Все плохо для Кремля.
Да, давайте дадим слово Николаю Петровичу. Николай Петрович, значит, во сколько у вас завтра голосование по кандидатуре
Но... наверное, с утра они соберутся, я думаю. Я точно не знаю время.
Ну, вот. Завтра оно будет, да?
Так, ну, завтра с утра мы соберемся и будем по возможности контролировать этот процесс и свою позицию заявим каким-то образом. Но в отношении точки невозврата тут трудно делать прогнозы. А то, что это как снежная лавина же. Все, лавина лежит, все тихо, скромно. Стоит только камешку какому-то упасть маленькому, и лавина посыпалась. Так что здесь прогнозы строить сложно. Процесс может сорваться в любой момент. Я думаю, что в Кремле это тоже понимают. Поэтому у Кремля возможности сужаются. И оставлять Тулеева плохо, и убирать плохо. А вот если бы исполнялся закон и устав Кемеровской области, а по уставу 2 раза по 5 лет, и не более того, губернатор может находиться во власти, то и проблем бы этих не было. Я думаю, что ситуация была бы экономическая совсем другая.
Да, и не только в Кемерово. Такая же проблема в целом во всей стране. Потому что 2 раза подряд и все, как мы помним.
Ну, Николай Петрович проявляет, так сказать, оптимизм, говоря о том, что вот завтра будет контролироваться этот процесс голосования. Контролировать его невозможно. Значит, речь идет о двойной лояльности, о проявлении двойной лояльности к Тулееву и к Кремлю, который поддержал его выдвижение. Я не думаю, что кто-нибудь из депутатов кемеровских согласится рисковать своим бизнесом, рисковать своей позицией, рисковать своими там квартирами. Проголосуют единогласно, как это и было принято всегда в Советском Союзе и в России, добровольно и с песнями.
Да, но только слишком короткая получается доска, скамейка запасных осталась, в частности, в Кемеровской области. Один Тулеев только.
Конкуренция. Ресурсы сокращаются, и начинается конкуренция за оставшиеся ресурсы. Один из моих знакомых предпринимателей, значит, у него было соглашение с таможней, там всегда не было проблем, приходили грузы, и вдруг грузы остановились. Он обращается к своим друзьям и говорит: «Я же вам платил, взятки давал, почему вдруг арестовали грузы?» Они говорят: это уже не мы, это уже вот другая организация, иди договаривайся с ними. Но он прекратил бизнес в России и уехал в Украину.
Какой же это бизнес? Когда
да, это уже не бизнес, это вот, сокращаются ресурсы. И количество запасных на этой скамейке, количество едоков, если говорить о коррупции, тоже не может увеличиваться, оно сокращается. Некоторых привлекают к уголовной ответственности, некоторых даже сажают, мы с вами знаем, много таких случаев.
Да, но это не тот случай, который мы сегодня обсудили. Сегодня мы обсуждали ситуацию в Кемеровской области, где, судя по всему, не только не посадят бывшего губернатора Тулеева, а он возвращается в качестве председателя Совета народных депутатов Кемеровской области вместо Алексея Лисицына, который добровольно сложил себе полномочия. На волнах «Радио Свобода» звучал программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, старший редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Навитов и Марк Штильман.
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей. «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.